эфире новости. Вы смотрите телеканал «Настоящее время». Ближайшие 15 минут с вами буду я, Евгения Таганович. Вот о чем мы расскажем. США просят Украину сфокусироваться на подготовке контрнаступления, поскольку следующие недели в войне будут решающими. Газета «Вашингтон-Пост» поговорила с чиновниками администрации Байдена, услышала их опасения. Специальная железная дорога для бронепоезда Путина. Расследователи узнали, когда и как строили пути к резиденциям российского президента. Группа космонавтов застряла в космосе из-за неисправности корабля. В конце февраля экипаж собирался на Землю, но на МКС произошла утечка. В начале выпуска мы хотим показать вам кадры из Донецкой области. Заснеженные поля и выбоины от снарядов. Вот так сейчас на следующих кадрах будет выглядеть линия фронта между населенными пунктами. На этих кадрах украинские военные, которые ведут обстрел позиций российской армии. За минувшие сутки, по данным украинского генштаба, российские военные два раза ударили ракетами, совершили 32 авианалета и более полусотни раз стреляли из реактивных систем залпового огня. Украинская авиация совершила 15 ударов.
Чтобы... Скоріше ми здобули перемогу, нам потрібна також авіація, ракети. І для того, щоб наші військові не гинули, так як зараз це відбувається.
Дадут ли страны западные авиацию, ракеты, о которых вот только что говорил военный, мы поговорим чуть позже. Расскажем о 9-й встрече в формате «Рамштайн». Она проходит сегодня. А пока же выйдем на связь с корреспондентом Сергеем Горбатенко. Он в Константиновке, это Донецкая область. Сергей, здравствуй. Насколько я понимаю, был обстрел этого населенного пункта. Ты находишься прямо там. Рассказывай все подробности, как что произошло.
Добрый день. Сегодня около часа дня российские войска обстреляли два города в Донецкой области. Это город Краматорск, город Константиновка. Возле в Краматорске повреждено здание медицинского учреждения, а вот в Константиновке... Прямо за моей спиной можете видеть воронку. Ракета прилетела и возле Дома культуры, где хранят гуманитарную помощь. И очевидцы говорят, что по счастливой случайности именно сегодня не было очереди. Обычно вот именно на том месте, где сейчас работает экскаватор, стоят мирные жители в очереди за гуманитарной помощью. По большой удаче сегодня там никого не было, тем не менее... Ранение в ногу получил один мирный житель. Очевидцы говорят, что решили не дожидаться приезда скорой помощи, попросили украинских военных помочь, и украинские военные отвезли раненого в больницу. Сейчас в здании практически не уцелело ни одно окно, нет дверей, и коммунальные службы сейчас вот ликвидируют последствия этого обстрела.
Сергей, я знаю, что воздушная тревога около 2 часов, я имею в виду по длительности, звучала по всем областям украинским. Были ли другие обстрелы, что-то известно?
У меня сейчас нет никакой информации по поводу итогов этой воздушной тревоги. Я все это время работал здесь, в Константиновке.
Спасибо большое. Из Краматорска резко выехал корреспондент Сергей Горбатенко, чтобы вы смогли в прямом эфире увидеть кадры последствия обстрела этого населенного пункта. Сергей Горбатенко, спасибо большое. В Донецкой области за минувшие сутки от российских обстрелов погиб один мирный житель, ранены трое. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко. Под обстрел попала в том числе Авдеевка. Как живет город на передовой, расскажет Ольга Жирносек.
Город-призрак всего в километре от линии фронта. Так Авдеевку часто описывают побывавшие здесь журналисты. Целых зданий в городе давно не осталось.
Вы сами слышите, в городе громко каждый день. Просто что иногда бывает, это очень громко. А очень громко, это значит, прилетает на территорию больницы.
Виталий Сытник – главврач Авдеевской городской больницы. Уже почти год он спит в своем кабинете. Это одна из немногих частей больничного комплекса, которая пока не пострадала от обстрелов.
Мы все-таки продолжаем. И пусть в ограниченном виде, но стационарную помощь, но еще амбулаторно-поликлиническая помощь.
До полномасштабного вторжения России в Авдеевке проживали около 30 тысяч человек. Сейчас осталось всего несколько сотен. Одна из них – пенсионерка Ольга. Вместе с другими мирными жителями от обстрелов она прячется в бывшем супермаркете.
10 месяцев, да? Мы тут уже безвылазно. Разве что в магазин туди рванешь, это самое. Или по воду, это самое. Если воды у нас уже нет, то не привезли.
Власти региона призывают местных жителей уезжать как можно скорее. Но у оставшихся свои веские причины, чтобы отказаться.
У меня тут ребенок похоронен. Что вы чудите? Куда выезжать? Куда выезжать? Я нахожусь на своей земле. А куда я должна еще ехать? Я нахожусь вот именно на своей земле. Я рожденная здесь.
Ольга Жирносек. Настоящее время.
В войне наступает решающий момент, и Украина должна достичь как можно больше успехов на поле боя. Это то, что администрация США говорит сейчас Киеву. Эти переговоры описывает газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на источники. Если коротко, помощь Соединенных Штатов и Европы рано или поздно иссякнет. Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Украина сражается везде, куда Россия отправляет войска. Они считают, что это только на руку Москве. Это касается, например, Бахмута. По мнению США, пока поставки оружия есть, Украине нужно действовать, а именно сосредоточиться на своем контрнаступлении. И в этом Киеву помогут союзники. Это уже сегодняшнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина в рамках 9-й встречи «Рамштайн», в которой участвует около 50 стран.
Кремль по-прежнему делает ставку на то, что наша помощь закончится. Но год спустя мы едины как никогда. И эта общая решимость поможет Украине сохранить импульс в предстоящие решающие недели и пройти этот трудный путь.
О решающем моменте в войне сегодня моя коллега из программы «Главное» поговорит с бывшим командующим войсками США в Европе, генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом. Не пропустите его комментарий. Неизвестно, какими решениями закончится сегодняшняя встреча «Рамштайн». Мы собрали недавние заявления западных стран о том, каким оружием они готовы поделиться с Украиной.
Киев давно и неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой поставить дальнобойные ракеты «Атакамс». Но Соединенные Штаты, один из главных союзников Украины, на этот шаг не готовы. Из-за истощения собственных запасов. Об этом сообщило издание «Политику», ссылаясь на свои источники. Эти ракеты ВСУ могли бы использовать и как снаряды для установок «Хаймарс», которые уже есть на вооружении армии. Кроме того, радиус их действия 300 километров позволит ВСУ наносить удары по позициям российской армии глубоко в тылу. Это, по данным «Политику», также беспокоит американские власти. Они опасаются, что так Киев сможет наносить удары и по территории России. Но при этом, как пишет издание, украинские власти все еще могут договориться о покупке «Атакамс» у других стран, если это одобрит Вашингтон. И, судя по всему, проблема с истощением арсенала вооружения есть не только у США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, ВСУ используют больше боеприпасов, чем успевают производить страны Альянса. И поэтому НАТО может сосредоточиться не на новых поставках, а на ремонте и обслуживании тех вооружений, которые Киев уже получил. Это и возможные поставки Киеву истребителей обсудит министр обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе. Самолеты F-16, которые просит Киев, считаются одними из самых популярных в мире. При этом Германия так и остается непоколебимой, отправлять их Украине не собирается. Подобное заявление ранее сделал президент США Джо Байден. Хотя, по информации газеты Financial Times, теперь Вашингтон все же допускает отправку боевых самолетов в Украину. Киев давно и неоднократно
В России за последние годы были построены специальные железнодорожные пути, которые ведут к резиденциям Владимира Путина. Об этом рассказывают расследователи издания «Проект». Журналисты выяснили, кроме дорог были построены секретные станции. Одну из них обнаружили недалеко от резиденции Путина на Валдае. Предположительно, охраняемый объект с вертолетной площадкой появился в 2019 году. На это указывают спутниковые снимки, которые изучил «Проект». Трое местных жителей рассказали, пути и станцию используют только для передвижения президента. А вот станцию возле резиденции Путина в Новоогарёво в Московской области построили еще раньше, в 2015 году. Она скрыта за высоким забором, как и та, которая находится у резиденции Путина в Сочи. Сеть секретных дорог могли построить специально для бронированного поезда, который все чаще использует президент России. О специальном составе накануне сообщил Центр расследований «Досье». При этом внешне он крайне мало отличается от других российских пассажирских поездов, но несколько вагонов поезда бронированы и оснащены спецсвязью. Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч. Спасатели завершают поисковые работы, поскольку по прошествии недели надежды найти выживших почти не осталось. Из-за масштабных разрушений город в турецкой провинции Газиантеп решили снести и отстроить с нуля. Об этом заявил губернатор провинции. По данным ВОЗ, от землетрясений как в Сирии, так и в Турции пострадали почти 26 миллионов человек. В Сирии без жилья могут остаться более 5 миллионов жителей. Больше всего в стране пострадал северо-западный регион, где ситуация была критической и до подземных толчков. Часть региона контролирует правительство Башара Асада, другую – группы оппозиции. Гуманитарную помощь туда ввозили через единственный пункт пропуска, который просто не справляется с нагрузкой. Сегодня стало известно, что президент Сирии согласился открыть еще два перехода на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Эти данные подтвердил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. НАСА и Роскосмос изучают причины очередной утечки теплоносителя в космосе, на этот раз на грузовом корабле «Прогресс». Из-за чрезвычайной ситуации до марта отложен запуск корабля, который должен вернуть на Землю космонавтов, застрявших на МКС из-за предыдущей утечки. Подробности происходящего на орбите расскажет Дарья Ализаде.
С отправкой на МКС грузового корабля «Прогресс» МС-22 Россия выполнила 100 успешных пусков космических ракет-носителей подряд.
Улетают российские ракеты действительно успешно. А вот с их возвращением в последнее время возникают проблемы. В декабре разгерметизация случилась на пристыкованном к МКС корабле «Союз» МС-22. Причиной тогда назвали попадание в радиатор микрометеорита. Специальная комиссия долго обсуждала, насколько безопасно возвращать людей на Землю на поврежденном корабле. В итоге решили, «Союз» вернется в беспилотном режиме, а экипаж полетит на другом корабле 20 февраля. Но возвращение пришлось отложить. 11 февраля на МКС вновь произошла утечка. На этот раз «Хладагент» вытек из грузового корабля. Впрочем, из-за него особо переживать не стали. Корабль и так планировали затопить в Тихом океане. Причиной утечки, к слову, также назвали атаку микрометеорита. Скорее всего, в радиатор действительно врезался некий объект и проделал в нем дырку. Но главный вопрос – откуда в космосе вдруг взялось столько объектов, атакующих радиаторы? Чтобы понять это, нужно вернуться в ноябрь 2021 года. Тогда Россия провела испытание противоспутникового оружия. В ходе него, по словам министра обороны Сергея Шойгу, был ювелирно поражен советский космический аппарат «Целина-Д». В США действия России тогда назвали опасными и безответственными, но в Роскосмосе уверили, фрагменты аппарата никому не угрожают, они все просчитали. Но осколки спутника никуда не делись, и все это время медленно понижали орбиту. За полтора года они вполне могли спуститься до высоты МКС, а это может значить, что микрометеориты еще не закончили с российскими радиаторами.
Американские военные достали из океана датчики сбитого китайского воздушного шара. США считают, что их использовали для слежки за секретными объектами. Министерство обороны страны опубликовало фотографии, снятые ведомством у берегов штата Южная Каролина. Сообщается, что поисковые бригады обнаружили достаточно крупные обломки сбитого аэростата, в том числе датчики, электронику и более 10 метров антенной решетки. Воздушный шар был сбит 4 февраля. По словам американских чиновников, он совершал полет в течение нескольких дней. Это первый и самый большой из перехваченных над США объектов, а их было как минимум 4. Китай отрицает какие-либо обвинения в шпионаже. Власти заявляют, что сбитый шар занимался исследованиями погоды и залетел на американскую территорию случайно. Позже в Китае также заявили, что в их небе по меньшей мере 10 раз обнаруживали американские воздушные шары, которые летали незаконно. Доказательства этому Пекин, однако, не привел. На этом все. Спасибо, что в течение 15 минут вы оставались с нами. Мы благодарим вас за доверие. Больше информации, как всегда, вы можете найти на нашем сайте currenttime.tv. До встречи в эфире. Меня зовут Евгений Таганович. Увидимся.
«Реальное кино» на канале «Настоящее время». Отправляюсь вот прямо сейчас на фестиваль. Я чуть позже скажу, какой. Интрига здесь имеет определенное значение. Так вот, отправляясь на этот фестиваль, я вспомнил о том, что Россия проводила практически во всех крупнейших странах мира, в Америке, Германии, Франции, фестивали российского кино. Я даже специально зашел сегодня на сайт Роскино. Есть такое специальное учреждение в Российской Федерации, которое призвано продвигать российский кинематограф, в том числе через проведение фестивалей российского кино. И хотел узнать, какова же судьба этих фестивалей на сегодняшний день, когда идет война уже с февраля, крупномасштабная война с февраля 22 года. И я увидел, что никаких анонсов фестивалей ни в Соединенных Штатах, ни во Франции, Германии, Польше, Чехии нет на сайте. В новых условиях, в новых обстоятельствах эти фестивали прекратили свое существование. Потому что, ну, мы все знаем о позиции цивилизованного мира по отношению к агрессии России, ну и в том числе, и, так сказать, это сказывается на российской культуре. Но проходили фестивали, и я это знаю, потому что сам в них участвовал. Фестивали, которые были организованы как раз не российской стороной, не Министерством культуры Российской Федерации, а эти фестивали проводились, и организаторами этих фестивалей были, ну, либо какие-то культурные институции в разных странах, либо какие-то независимые продюсеры. Вот так, скажем, Мардок Фест многие годы проводил свою ретроспективу в Лондоне, и организаторами Лондонского фестиваля русского кино была Светлана Анджубей. Это была ее частная личная инициатива, несмотря на то, что фестиваль проходил в самом центре Лондона. Но этих фестивалей сейчас нет. Я знаю, что была попытка провести вот не так давно фестиваль во Франции российского кино. И этот фестиваль бойкотировали, пикетировали люди с плакатами, и в том числе с украинскими флагами, считая некорректным проведение фестиваля российского кино в нынешних обстоятельствах. Так вот, я отправляюсь сейчас на фестиваль в Праге иранского кино. Не хочу проводить никаких параллелей между Россией и Ираном, но здесь, пожалуй, стоит сказать, что Иран, в отличие от России, уже не первое десятилетие находится под строжайшими санкциями цивилизованного мира. И, может быть, стоит напомнить, что именно иранские дроны использует российская армия, уничтожая дома и объекты, так сказать, критической инфраструктуры на территории Украины. И в этом смысле ответственность Ирана очевидна. При этом иранский фестиваль проходит, и к нему нет никаких вопросов. Впрочем, я знаю, что я на церемонии открытия встречу своих друзей, которым у меня есть такой план. Обязательно после окончания показа фильма задам вопросы, что они думают по этому поводу. Вот, собственно, пока все. Фестиваль иранского кино в Праге. Только что закончилась церемония открытия иранского фестиваля в Праге. И мы большой компанией, проголодавшись, выбрались попить пивка. Как обычно, мы сегодня Жанне Немцовой не зададим ни одного вопроса. Она будет просто как красивая женщина, так сказать, ну, украшать наше...
Это ужасно с низкой точки зрения все, что вы говорите
в данный момент. Хорошо. Она... как нужно сказать?
С этим человеком очень интересно общаться.
С этим человеком очень интересно общаться, но мы сегодня этого делать не будем, потому что мы уже с ней дважды общались и все обсудили, что можно было с ней обсудить.
Правда?
Правда, да. Абсолютно. Поэтому...
Мы тут
Возьмешь мне кебаб?
Когда он
будет готов.
Так,
хорошо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Филипп, вот такая простая штука.
Это что за фильм?
Неважно. Значит,
твой личный архив. Частные хроники, да?
Да.
Два или три.
Скажи, пожалуйста.
в Праге происходит фестиваль иранского кино. Иран поставляет дроны, которыми Россия бомбит Украину. Представить себе фестиваль российского кино в Праге, по-моему, сейчас невозможно.
Да? Я просто хотел спросить, не видите ли вы здесь парадокса? Я повторяю, я лично за то, что в Чехии проходит 10-й раз фестиваль иранского кино. Кино, которое борется за свободу, которое борется за гражданские права, за гендерные права. Это очень важная поддержка этого движения в Иране. Для меня только остается вопрос, почему не может быть такой фестиваль оппозиционного русского кино в Чехии?
Что? Пройдет время и будет. И я бы хотел сказать, что я до деталей не знал то, что меня на сегодняшнем дне учат украинцы. Украинцы, которые увидели всю эту русификацию своей культуры, они теперь уже сказали «баста». Они сказали «все». Мы не хотим больше терпеть под давлением этого русификационного движения, и мы хотим, чтобы весь мир узнал про украинскую культуру и про все наши художники от кино по поэзию, которые были украинцами и которые взяла к себе имперская Россия. Про эту имперскость российской культуры, про этот масштаб я не знал, пока не услышав украинцев, которые тем занимаются, потому что они прожили много десяток лет в той системе, которые знают больше, чем я, которым запрещали пользоваться своим языком, которые теперь хотят, чтобы у них была их культура, чтобы у них был их язык, чтобы у них не была война. И нам нужно всем, которые не в курсе, чехам, в том числе и россиянам, чтобы мы у них учились их точку зрения и понимали, о чем они говорят. Может быть, это считает тоже запрет или канцелинг российской культуры, которому я не до конца, который я не до конца понимаю, но, может быть, украинцы это понимают. И я их слушаю, и я стараюсь их понять.
А сейчас мы пойдем пить пиво. Если вам интересно с нами, то, может быть, мы продолжим. А пока мы купили кебаб, и надо перекусить.
Прежде чем продолжить разговор с моим давним другом и товарищем чешским режиссером и продюсером Филиппом Ремундой, я хочу сделать небольшую ремарку. Уже опираясь на свой персональный опыт, я все же родился в Украине в 63-м году на излете советской власти, прожил там, окончил школу, после которой, собственно, и уехал учиться в Москву, в ВГИК. Я учился в русскоязычной школе, но у нас рядом была украинская школа. И вот, поверьте мне на слово, это такое сегодня по-новому звучащее воспоминание, но я прекрасно помню, как учителя, когда кто-либо из нас вел себя плохо, говорили, что... Или, так сказать, вел себя плохо, или плохо отвечал на какие-то предметы, или когда ставили кому-то двойку. Они говорили, если ты будешь так продолжать себя вести, или будешь продолжать так учиться, тебя отправят в украинскую школу. То есть предполагалось или имелось в виду, что украинская школа — это как бы школа второго сорта, люди второго сорта. Это во Львове, на западе Украины. Понимаете? Значит, я учился с 70-го по 80-е годы. А что говорить о том, как относились к украинскому языку, к украинской культуре в центральной Украине, на востоке Украины, там, где сейчас, из-за чего, собственно говоря, Россия и начала войну, якобы защищая русский народ или там русскоязычный народ. Поэтому вопрос того, что и как делают сегодня украинцы на своей земле, для меня вообще не существует. Для меня существует, если и существует вопрос, это отношение к той самой русской культуре, культуре за пределами Украины. И об этом мы, собственно говоря, и продолжаем разговор с Филиппом.
Нашел книгу в своей библиотеке с какого-то 36-го года, где были чешские поэты этого времени, которые... Им был задан вопрос: напишите что-нибудь про Пушкина. Мы сделаем хорошую книжку. И эта книжка была создана и выпущена посольством Советского Союза. Если бы не было украинцев, я бы не был в курсе и даже не задумал бы о том, что я из-за той, тонкой книжки. Mm-hmm. Там есть пропаганда через Пушкина, которую они делали уже до Второй мировой войны на территории свободной Чехословакии с помощью поэтов, деятелей культуры своего своего времени. Я бы никогда не думал, не было ли бы голосов из Украины. Будьте осторожны. Происходит русификация украинской культуры, чехословацкой, позже чешской культуры и так дальше. Мы должны быть очень осторожны. Об этом я не знал. Абсолютно об этом я не знал. Когда я тебя в первый раз встречал, мы говорили, я тебе сказал, наши театры играют российские песни, мы очень близкие. Но может быть есть что-то, есть что-то, чему мы не понимали до войны, и теперь с помощью украинцев мы понимаем.
Скажи, пожалуйста, а в Праге, в Чехии есть памятник Пушкину?
Я о нем не знаю.
А вообще для тебя является проблемой, допустим, судьба памятников Пушкину в мире и в Украине в частности?
В Украине в частности я абсолютно понимаю, что теперь в Украине есть такая политика, что был Ленинопад и теперь есть Пушкинопад. Что падают памятники и может быть после, когда война закончится, они сами определятся, кому они будут строить памятника. Это ничего против культуры, это ничего против этих поэтов и культурных людей. Это просто против русификации Украины. Я это понимаю, как че. С тем, что я чувствую очень странно, когда не падает Ленин, революционер и убийца массовый, и когда падает поэт. Я понимаю, что это странное чувство. Но могу понять, почему украинцы определяются теперь так, потому что у них есть повод. У них есть ракеты, у них есть снарядов, у них есть убитых людей, у них есть вся история с Голодомором, у них есть все, что им надо сделать против этой русификации. У них есть право это делать.
Ну, я лишь скажу, что я полностью с тобой на 100% согласен, и хотелось бы, чтобы нас с тобой услышали, а может быть, даже и поняли. Ну, вот, как-то так. Возвращаясь в свою временную пражскую квартиру, выслушав своих друзей, их доводы за и против, я хочу высказать и свою точку зрения. Она касается проведения фестивалей, скажем, русского кино где-либо, в какой-либо стране мира. Так вот, я убежден, что сегодня, когда Россия ведет, осуществляет агрессию в Украине, когда каждый день снаряды летят с территории России и войска Российской Федерации убивают людей в Украине, проведение фестиваля, который бы в своем названии носил название страны, недопустимо, невозможно, неприемлемо. В этом смысле, конечно, Иран – другая ситуация. Иран, да, я был в Иране, я его видел своими глазами, щупал своими руками. Я хочу сказать, что это очень похожая на современную Россию страна, но по факту, де юре, она не ведет войну с другими странами. Да, она поставляет оружие, да, она соучастник преступления, но она войну не ведет. Но при этом Все же нужно понимать, что когда идет речь о фестивале, где в названии фестиваля есть имя страны, а эта страна, ну так скажем, находится под международными санкциями, как Иран, например, как Россия, проведение фестиваля с названием этой страны не вполне логично. Но показ этих фильмов, например, Панахи и других авторов, которые пытаются бороться с несправедливостью, за права человека, ну, так сказать, какие-то фундаментальные ценности, конечно же, нужно. Эти картины нужно показывать, но их нужно показывать в контексте международных фестивалей. Так, собственно говоря, поступает Тардукфест. Он не является фестивалем российского документального кино. Хотя процент фильмов о России на Тардукфесте, даже на Тардукфест Рига, в общем, не маленький, не существенный, но не маленький. Но это не фестиваль российского кино, это международный фестиваль документального кино, который освещает, показывает, представляет проблемы Восточной Европы, бывшего соцлагеря, ну, в конце концов, России. Но это взгляды авторов, художников, живущих во всем мире, в разных странах. И вот мне кажется, такой подход к представлению стран, находящихся под санкциями, ну, куда более очевидный, объективный. Ну, а в остальном я, ну, разделяю точку зрения своих коллег. А вообще, фестиваль иранского кино состоит из очень мощных картин, которые, может быть, стоит и посмотреть всем нам. Реальное кино на канале «Настоящее время». Прага, ночь. Пора спать.
А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма «Художники перестройки». Его автор Маша Новикова тоже является одним из героев фильма. И в самом названии уже как бы заложен в каком-то смысле его сюжет. Это о художниках перестройки, которые появились благодаря гласности, благодаря открытости общества. И в этом фильме рассказывается, как на эту открытость откликнулся мир, как мир развернулся к высвобождающейся империи зла, как мир протягивал руку, как мир наслаждался этим единением, совместными проектами, совместными выставками, совместной жизнью в свободном мире, который сейчас на наших глазах исчезает, растворяется, сжимается в кулаке диктатора, засевшего в Кремле. Маша Новикова, кстати сказать, тогда, может быть, сделала верный для себя шаг. Она вместе вот с этим высвобождением переехала в Голландию, где стала режиссером документального кино. На канале «Настоящее время» вы видели, например, ее проект «Адвокаты». На Ардукфесте были показаны тоже не раз ее картины России. И вот эти художники перестройки, которые когда-то разворачивались в России, сейчас, наверное, с ностальгией или грустью вспоминают времена надежд, которым не было суждено реализоваться. Художники перестройки на канале «Настоящее время».
Мы были молоды, когда в СССР началась перестройка. В то время мы все чувствовали себя артистами и художниками. У меня дома мы с ребятами снимали кино. Это был мой первый и последний опыт в качестве актрисы. До этого наши ровесники из Европы казались нам людьми с другой планеты. И вдруг стало возможно разговаривать с иностранцами, приглашать их в гости и дружить, даже влюбляться. В те годы я познакомилась в Москве с Августом, голландским студентом славистики. Наконец мы смогли поехать в Европу к нашим новым друзьям.
Художники перестройки.
Фильм Маши Новиковой.
Через 2 года я уехала в Голландию на собственную свадьбу. Я поехала на поезде с Белорусского вокзала в Москве до Хук-Ван-Голланд. Было лето 88 года. Поезд шел через Берлин сквозь железный занавес. Когда поезд остановился на станции ЗО в Западном Берлине, мне показалось, будто зажглись все лампы разом. Это был совершенно другой мир, неизвестная мне планета людей, где жили мои голландские друзья. Мой первый дом на канале, бывший сквотер, где жил мой Август. Здесь несколько студентов-славистов открыли свое бюро альтернативных путешествий в России. Общество ЦИРК. Мой Август, Ковинтерс, Марго, Полина, Хрейчи. Здесь непрерывно звонил телефон и собирались компании.
Сколько зим, ночь была, сколько лет.
Здесь была наша свадьба.
Будет жизнь, и нет мгла, будет свет.
И, как принято в Голландии, мы катались по стенам
канала.
Передо мной открывалось неизвестное и прекрасное будущее. Это мой рассказ о том времени и о людях, которых я знала и которых я встретила все годы перестройки.
Заходи.
Рада тебя видеть.
Это Бетина.
Тогда это еще был СССР. В 1988-м.
Когда вам пришла в голову идея туда поехать?
Нам позвонил Август Диркс от Амстердамского бюро путешествий ЦИРК. Он искал группу, чтобы повезти в Россию. Мы сразу обрадовались.
Да? И не испугались?
Нет, конечно. Тогда Горбачев был. Перестройка началась. А потом надо было визы получить в Гааге. Ужасно. Когда я впервые вошел в здание посольства и увидел эти сцены и выцветшие афиши Великой России, ужасно. Нам поставили печати. Смотрели на нас так подозрительно. Снимите очки. Это твой дом? Симоновский вал.
Мой дом, да? Теперь там мой брат живет.
Я дважды там останавливался. Это было еще при Горбачеве.
Ты ведь раньше уже ездил в Россию?
Да, с классом в средней школе. В 1976-м. Похоже на сюрреализм. Но так и было. Прохожие шарахались. На вопрос, как пройти, часто не поворачивали на нас головы. Иногда отвечали. Они, конечно, не говорили на иностранных языках. Мы говорили по-английски, но русские тогда почти не понимали английского.
Нас в школе учили. Иностранцы могут быть шпионами.
Да, иногда нам так и говорили. Иногда велись странные разговоры о том, что у нас на Западе угнетают рабочих.
Ты спросишь меня, почему иногда я молчу? Почему не смеюсь и не улыбаюсь?
Я думаю, что наши идеи о них были такие же ошибочные, как и у них о нас. Я всегда пел песни интернационального толка. «Холодная война». Что за хренотень? А Вирт? Он часто ездил в Ленинград. Его интересовала жизнь андеграунда. Он вернулся и говорит: «Там в России столько всего происходит, нам бы туда поехать». Я сразу сказал: «Да, надо поехать». Вот здесь Вирт. А это я. А это фото нашего первого диска «В моем поле марихуаны».
Это ты?
Да. В то время в Голландии еще можно было на обложке LP ставить такие фото. Без проблем.
Bye.
von Rom mit Stadt, ab die Gold nach dem Leben. Stadt, wie?
Тридцать лет я живу в Амстердаме, много воды утекло, нас с Августом разделяет пролив.
Привет, Август.
Маша!
Август, в чем была ваша идея с цирком? Вы же были еще студентами.
Было задумано как бюро по культурным связям с Россией.
Это был 1986?
Так, примерно. Когда пала Берлинская стена, Россия вошла в моду. У меня были ключи. Ключи от Европы. Понимаешь? Мне стоило только позвать. Приезжайте в Амстердам. Голландское правительство дало мне право приглашать всех, кого я хотел. Мне только надо было заполнить бумажку. Я мог и 10. И 100 таких приглашений сделать.
Откуда у тебя контакты с художниками Фурманного?
Я уже не знаю, откуда. Но если у тебя есть ключи от рая, люди сами приходят.
Вы, по-моему, были первыми такой театральной татуями на корабле «Азарте». Это был 89-й, наверное, или 90-й, где-то так, да, когда вы приехали. Какое у тебя было впечатление от Амстердама и вот от этого места, куда вы попали?
Амстердам, это было, как кажется, было какое-то логическое потрясение, то есть на уровне пинбаков. Но это что-то другое. Вот что-то другое. Я даже иногда не понимаю, можно ли это объяснить, потому что в этой ситуации тоталитарного воспитания и ситуации какого-то абсолютного доверия, вот как раз Амстердам давал то ощущение, чего объяснить было невозможно. Мы же не ездили как в государственные театры, как, когда там все-таки лимитировано что-то, да, а мы как-то, мы уже вписывались в какую-то эту среду в Амстердам, мы там гуляли. Потом я в Западный Берлин, да, поехали и гуляли, одевались там, как хотели. Мы не были абсолютно не привязаны ни к какому официозу. И мы как-то чувствовали себя такой частью всего этого. Не понимая, конечно, как мы сильно отличаемся. Вот если быть честным до конца, то я живу тем воздухом по сей день.
Да?
Это удивительный момент. То есть, когда мне надо вдруг что-то объяснить по поводу того, как чувствовать себя свободным, я вспоминаю вот эти 20, там, свои 3, 24 года и объясняю это на тех ощущениях.
Максим Кантор, художник и писатель, был одним из первых гостей цирка. Жил и работал здесь в ателье в Амстердаме. Спустя много лет, уже живя на острове во Франции, Максим написал книгу «Азарт» со своими же иллюстрациями.
Когда я получил приглашение на яхту «Августа», то не удивился. В тот год было много экстравагантных приглашений. Таланты, что чувствовали себя невостребованными советской властью, стали получать приглашения с Запада, мол, именно вы нам и нужны. Богачи звали в свободный мир на выставки, во дворцы и на яхты. Я был молод, мира за пределами Московской кольцевой дороги не знал, но мои картины стали выставлять в Европе. Приглашения посыпались внезапно. Вот позвали на выставку в Гамбург. Вот парижская графиня мечтает познакомиться. Вот венецианская биеннале приглашает. В общем ряду приглашения на яхту в Амстердамском порту